Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья. В студии радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи «Все обо всем». Мы продолжаем цикл наших встреч под названием «Земля динозавров», и мы обсуждаем то, как видоизменялась наша планета, а также живые организмы, которые населяют в течение последних 3,5 миллиарда лет. Вот. И к настоящему моменту мы с вами добрались до девонского геологического периода. Это время, когда происходит масса революций в живой природе. Вот. И на предыдущей встрече мы с вами говорили о изменении в физиологии, анатомии рыб. И рыбы начинают потихоньку выходить на сушу. Вот, пока делают это эпизодически, да, возвращаясь обратно в водную среду, где все еще они, ну, как размножаются привычно, кормятся, разумеется, привычным образом. Но и на берегу учатся потихоньку питаться и охотиться насекомыми, которые, как мы обсудили, уже начинают заселять сушу. А как там удерживаются насекомые, почему они там... Почему они туда перебрались? Да потому что там уже существуют растения, которыми можно питаться. Вот, и во многом именно то, что сушу активно в девонском периоде стали заселять насекомые, вот именно этому мы обязаны тем, что на сушу выбираются рыбы и начинают появляться первые земноводные. И вот наша встреча сегодня будет посвящена первым земноводным. Прежде чем я начну свой рассказ, я хочу еще раз напомнить, дорогие мои друзья, что, во-первых, можно все передачи нашего цикла вот «Земля динозавров» послушать через мой сайт, через сайт «Говорит Москва» вполне можно это сделать, и то, и другое. Если вы хотите через мой сайт, заходите на detlektor.ru, это мой сайт Александра Толмачева, либо просто берите, там, не знаю, лекции Александра Толмачева, попадете на мой сайт. Вот там можно найти архив всех состоявшихся наших встреч по циклу «Земля динозавров» и предыдущих эфиров. И, собственно, таким образом вы ничего не упустите, дорогие мои друзья. Так, ну хорошо, поехали к первым земноводным. Да, и последнее, о чем напомню. Я призываю вас, ребята, не стесняйтесь, звоните ко мне сюда прямо сейчас в эфир и рассказывайте все, что вы знаете об ископаемых, вымерших животных. Всякие интересные факты, то, о чем знаете вы. И... если рассказ ваш интересный, а я уверен, таким он и будет, вы получаете доступ к одной из моих лекций на моем сайте detlektor.ru, где можно будет по промокоду скачать любую из часовых лекций об окружающем мире, о вымерших животных, не только, конечно, о ныне существующих, о загадках природы, о мифах и заблуждениях, которые, в общем... по-прежнему обитают в нашей культуре, да, и мы потихоньку с ними, ну как, аккуратненько боремся, да, без воинственности. Итак, первые земноводные, друзья мои, это очень любопытный период. Девонский период, мы, заметьте, ни в одном периоде с вами не задерживались так надолго, как задержались прямо сейчас в девонском периоде, потому что слишком много всего любопытного происходит в природе, и за эти там 100 с небольшим миллионов лет происходит множество любопытных изменений в мире растительности и среди насекомых. Я хочу начать с насекомых. Значит, насекомые потихоньку осваивают не только сушу, но и воздух. И к позднему девонскому периоду появляются уже летающие насекомые, которые ведут хищнический образ жизни. И это ужасно любопытно, потому что, ну, чем там вроде питаться-то, да? А вот другими насекомыми. И вот любопытно, что крупные летающие насекомые, например, как гигантские стрекозы, ну, мы условно называем их стрекозами, потому что все-таки не стрекозы, но внешне напоминают стрекоз, меганевры, такие существа, появившиеся к концу девонского периода, обитали вот на нашей планете в течение каменноугольного периода, который последовал уже за девонским. Так вот, такая необходимость учиться летать и осваивать воздушное пространство, разумеется, косвенно указывает на то, что в девонском периоде суша была уже заселена насекомыми, активно передвигающимися, скрывающимися, умеющими адаптироваться к обитанию вот в такой высококонкурентной среде, где было, в общем, где нужно было конкурировать за пищу, где нужно было конкурировать за убежище. То есть пищи было вполне достаточно. Любопытно еще и то, что те рыбы, которые задерживались на мелководье и во время того, как там вода уходила, они как бы с одной стороны, были сильно привязаны к воде, а с другой стороны, в силу того, что засуха усиливалась на нашей планете, вынуждены были на некоторые периоды оставаться на суше надолго, а может быть даже и навсегда. Разумеется, это приводило к гибели таких животных, и понятно, что вот такие новые условия, условия засухи, привели к тому, что животные были вынуждены учиться, адаптироваться, приспосабливаться к дыханию кислородом, воздуха, да, разумеется, на постоянной основе. Вот это стало революцией. И, возможно, то, что вот болотистые ландшафты девонского периода и постепенно пересыхающие, да, в связи с увеличением средней температуры воздуха на нашей планете, возможно, именно это пересыхание привело в конечном счете, что животные, которые там обитали, позвоночные, были вынуждены остаться на суше навсегда. Уже как бы, ну, безвозвратно для самих себя, да? Разумеется, потом они вернутся, когда на определенных витках эволюции, когда, например, китообразные, да и пресмыкающиеся еще многократно вернутся в воду. Появятся ихтиозавры, но все это позже значительно. И поэтому животные остаются на поверхности земли, на суше, где есть чем питаться, и где, в общем, можно скрыться, можно найти тень. А искать тень крайне важно, потому что в засушливом климате нужно удерживать постоянно влагу. Я об этом многократно, друзья, конечно, рассказывал. Кроме того, для того, чтобы передвигаться по твердой почве, конечности должны были начать развиваться удивительными темпами. И так оно и происходило. Потому что конечности, вот она самая великая революция, наверное. Они стали... Во-первых, они были пятипалыми, эти конечности. Да, первые. Животные, о которых я говорю, в первую очередь, не так давно, кстати говоря, открытый организм под названием тикталик. 383 миллиона лет назад обитавшее, ну, как минимум, да, обитавшее существо, это, оно относится к рыбам, но сейчас оно считается переходным звеном между рыбами и наземными позвоночными. Вот этот тикталик внешне, он очень напоминает рыбу, когда мы на него смотрим. Кстати говоря, по поводу иллюстраций к текущему эфиру, друзья, я вас приглашаю, заходите ко мне на Инстаграм, и там в сторис я выложил картинки, которые нам понадобятся для того, чтобы вообразить то, о чем я сегодня говорю. И вот тикталик там как раз есть. Очень хорошая визуализация. Обязательно зайдите в сторис Инстаграм Дед Лектор или просто Александр Толмачев. Прямо сейчас заходите. Итак, тикталик, животное похожее на рыбу, и когда вы на него смотрите, да, он напоминает даже какую-то щуку такую, вытянутую. Но его передние и задние конечности уже больше похожи на лапы, даже больше, чем у рыбы латимерии, цалаканта. Это рыбы, которые, сородичи которых вот тогда, около 400 миллионов лет назад, дали начало первым существам, похожим на тикталика. У них появляются первые лучезапястные суставы, у них изменяется строение уха, потому что нужно учиться слышать через воздух. Это гораздо сложнее, чем слышать внутри воды. Вот, под водой они все еще хорошо слышат. Откуда мы, кстати говоря, это знаем? Благодаря тщательным исследованиям окаменелостей их черепов и других костей, которые окаменелых остатков, которые удалось обнаружить палеозоологам. Череп у них был похожий очень на череп, кстати говоря, кистеперых рыб. Он был покрыт такой броней полностью, да, покрыт кожей, при этом был короткий достаточно. Прекрасно они передвигались по грунту, волоча брюхо, пока оно прикасалось еще к почве. Вот, но при этом он был вполне эффективным охотником именно на суше. Мог возвращаться и туда, и туда. Мог возвращаться и на сушу, и оставаться в грязи, и снова возвращаться в водную среду и прекрасно охотиться и там тоже. Это животное, которое было абсолютно эффективно как в водной среде, так и на суше. И было и там фактически дома себя ощущало. Дышало и атмосферным воздухом, и жабрами. Легкие у него имелись вполне уже развитые, да, то есть это были легкие настоящие, это не так называемое там вот выпячивание кишечника, которое было у рыб, как мы знаем, да, у двояко дышащих рыб, например, это еще же не легкие, да, а вот у тиктаалика было уже вполне полноценные легкие. Кожа его, скорее всего, была покрыта чешуйками, как у рыб, что было эффективно, разумеется, и в воде, поскольку чешуя обеспечивает скольжение лучшее, а на суше чешуя уменьшает как бы испарение влаги на жарком солнце, да, в период засушливого климата. Поэтому иметь чешую на теле было очень и очень выгодно. Друзья мои, мы сегодня говорим о первых земноводных. И тиктаалик, о котором я говорю, это пока еще рыба. Но животное, о котором я скажу сейчас, это будет уже самое первое земноводное. Животные, которых сейчас называют ихтиостеги. Они появились из кистеперых рыб, вот в тот самый девонский период. Были они невелики по размеру, меньше, чем 1 метр. То есть по размеру они были, в общем, как средняя рыба вполне. Вот. Но они внешне уже были совсем не похожи на рыб. Больше они напоминали, друзья мои, головастиков. Если вы видели головастиков, вот на последнем этапе их развития, когда они уже почти лягушки, вот форма тела ихтиостегов весьма напоминает их форму. Я еще раз советую, друзья, заходите ко мне в Инстаграм, Детлектор, и в сторис я выложил хорошие иллюстрации, где можно увидеть, как выглядели их ихтиостеги. Да, это такие ползающие все еще на брюхе, имеющие некое подобие, схожесть, наверное, с ящерицами, но при этом все-таки нет, все-таки и от рыбы там что-то есть, да. Очень странное существо, таких сейчас мы с вами не знаем. Единственное, вот мне напоминает лично гигантскую саламандру, которая вот сейчас обитает на нашей планете, так имеет скользкую кожу, вот, относится к земноводным, имеет хвост, похоже то ли на ящерицу, то ли на большую лягушку с хвостом, вот, да, с вытянутым телом. Вот их ихтиостеги, они обитали на нашей планете и охотились на суше уже весьма эффективно, вероятнее всего выбирая тактику засады. Что это значит? Это значит, что преследовать насекомых они, разумеется, не могли, насекомые были значительно проворнее, они эволюционно были слегка впереди, обгоняли. Ну, собственно, так и бывает, что жертва всегда чуть-чуть впереди, чем хищник. И они, по всей видимости, караулили насекомых, когда те приближались, и атаковали их с помощью своих челюстей, которые пока еще были весьма рыбьими по своему строению. Но, возможно, вот именно в тот период началась эволюция их языка. Мы точно не можем, разумеется, этого сказать, поскольку язык относится к мягким тканям, не сохраняются они, даже отпечатков нельзя найти. Но, возможно, именно в тот период началась эволюция мышц языка в том числе, который и по сей день земноводные активно используют для того, чтобы охотиться на насекомых, которые уже к текущем времени научились таким образом уворачиваться от них и скрываться для того, чтобы сберечь свою жизнь, чтобы вот приобрели такую большую скорость, скорость реакции в том числе. Насекомые уже очень быстрые существа, да, а лягушки, разумеется, не столь быстры, но вот их скорость выстреливания языка, например, у лягушки, она вполне достаточна для того, чтобы обездвижить самое быстрое насекомое. Друзья мои, телефон в студию 8495-7373-948. Звоните, слушаю ваши истории об ископаемых животных, что вы знаете о древнем мире, когда удивительные существа обитали на нашей планете. Динозавры не только, может быть, земноводные, может быть, древние рыбы, что вы знаете. Рассказывайте, не стесняйтесь, я с удовольствием выслушаю и, разумеется, дам вам возможность послушать какую-нибудь из моих лекций, которые на моем сайте detlektor.ru опубликованы. Такие существа, ихтиостеги, на нашей планете оставались не очень долго. По-видимому, это связано с тем, что условия обитания изменялись очень быстро. Быстрее, чем мы можем себе представить. Вот если мы с вами помним, насколько медленно двигались эволюционные процессы, насколько медленно видоизменялись животные ранее в древнем мире, то насколько быстро начинает двигаться, насколько животные быстро начинают приспосабливаться к изменяющимся условиям среды, чем ближе мы приближаемся, да, к настоящему времени. Вот сейчас эволюция летит стремглав практически. Любопытно, что некоторые, мы уже об этом говорили на предыдущей встрече, но я еще раз хочу напомнить вам, друзья мои, что некоторые переходные формы рыб к земноводным, они существуют и по сей день. И я одну из иллюстраций таких, я вот тоже выложил в сторис у себя, это илистый прыгун, очень любопытная рыба, которая обитает в мангровых лесах. Мангровый лес — это такое тоже интересное природное такое, такая экосистема некая, да, когда дерево растет непосредственно в водоеме, и корни его уходят туда прямо и укрепляются в дно водоема. Эти рыбы, илистые прыгуны, выбираются на корень дерева, могут даже подниматься на само дерево, если оно достаточно, ну, как бы, на него можно опереться, и карабкаются по нему для того, чтобы караулить насекомых, которыми они в том числе питаются. Таким образом, мы можем со всей ответственностью утверждать, что некоторые рыбы лазят по деревьям. И это происходит прямо сейчас. Это не факт из прошлого, это было и тогда. И само существование илистых прыгунов, а также рыб анабасов, которые, как известно, ну вот мы их называем еще рыбы-ползуны, они могут выходить на сушу и даже преодолевать некоторые расстояния. Хотя внешне они совершенно не похожи на ползающих рыб. Вот илистый прыгун, он хотя бы немножко напоминает ползающее такое земноводная, да, а рыба анабас, она совсем не похожа, она, ну, вот вроде карпа такого, да, которая просто на брюхе может некоторое время ползти, а потом возвращаться снова в водную среду. Вот существование, само существование таких животных указывает косвенным образом на то, что именно рыбы дают начало вот таким странным существам, которые потихоньку видоизменяются настолько, что теряют всякое сходство с рыбами, вплоть даже до того, что вот тот факт, что именно рыбы дали начало сухопутным существам, он нередко подвергался сомнению. Да? Ну, сейчас мы уверены в этом. Далее, эволюция не стоит на месте, и к концу девонского периода появляются совсем другие животные, которые дают начало уже тем амфибиям, тем земноводным, которых мы знаем прямо сейчас. Да? Это вот из современных амфибий, друзья, я напомню вам, это лягушки, это саламандры, тритоны. Вот, те существа, которые обитали в тот период, они сейчас называются лепоспондилы. Они были внешне очень похожи на ихтиостегов, но уже утратили чешуйки на своем теле. Кожа их была покрыта слизью. Вот, и благодаря этой слизи они некоторым образом удерживали ту влагу, которая находилась в их организме. Кроме того, благодаря слизи, скорее всего, осуществлялось кожное дыхание у этих животных в том числе. Вот, оно было необходимо, поскольку эволюция легких, она продолжалась, и газообмен, который осуществляли легкие у этих животных, он, по-видимому, был не совсем достаточным. Вот, и такие существа тоже некоторое время обитали на нашей планете, но потом они все вымрут. Но к тому периоду, когда лепосспондилы исчезнут, уже на нашей планете будут обитать предки современных амфибий, и хвостатых, и в том числе безногих. Безногие амфибии, не удивляйтесь, друзья, есть такие, например, двуногие, да, это такие розовые, такие червеобразные существа, которые напоминают слегка и ящерицу, и, наверное, чем-то и саламандру кому-то могут напомнить. Очень странного вида существа, но вот они тоже существуют на нашей планете. Друзья мои, напомню телефон 8495-7373-948. Не стесняйтесь, жду вашего рассказа об окружающем мире. О том мире, разумеется, которого уже не существует, о вымерших животных. Вот. И я продолжаю свой рассказ, мы движемся дальше. И самые, наверное, интересные животные, о которых следует поговорить, это те земноводные, которых мы сейчас некоторое время называли стегоцефалами. И вот в энциклопедиях детских, в том числе, по-прежнему существует это наименование, которое уже считается устаревшим, и оно не совсем верное. Стегоцефал означает панцироголовый, то есть животное, у которого голова полностью скрыта особым панцирем, таким костистым. Вероятно, он напоминает, знаете, друзья, панцирь морской черепахи, да, такой кожистый, такая кожа и кость кость с приросшей кожей. Вот, стегоцефалов, ну, правильно называть, сейчас их называют лабиринтодонтами, потому что у них лабиринтодонт, это значит лабиринтозубый. Это не значит, что у него во рту лабиринт. Хотя, наверное, отчасти это и верно, потому что если посмотреть на спил его зуба, а благодаря окаменелостям, опять же, мы все это знаем, то он действительно очень напоминает лабиринт с отверстием в центре и очень-очень орнаментальный такой, да, этот странный зуб, похожий на лабиринт. Я его тоже выложил в галерею иллюстраций у меня в сторис, в Инстаграме. Так вот, лабиринтодонты – это животные, которые уже полностью переходят к дыханию на суше. Скорее всего, они легочному дыханию на суше, да, газообмен осуществлялся уже в полноценно существующих легких. Размножались они, скорее всего, выметывая икру в водоемах. Любопытно то, каким образом трансформировалось, изменялись органы чувств у этих существ. Потому что зрение у рыбы и зрение, ну, то есть подводное зрение, и зрение на суше – это совсем разные явления. Хотя, собственно, глаз видоизменился не сильно, глаза у рыбы похожи на глаза, скажем, у лягушки или у тритона. Тем не менее, на суше требовалось постоянный приток влаги для того, чтобы увлажнять глазик. И здесь возникают, скорее всего, возникли новые такие приспособления, как дополнительное веко, которое закрывало глаз постоянно и было прозрачным, и препятствовало тому, чтобы глаз высох. Вот у нас с вами есть веко, которым мы моргаем, да, и оно постоянно смачивает слезной жидкостью роговицу. Да, которую как бы сушить совсем не полагается, иначе глаз просто утрачивает свои важнейшие функции, как там, пропускать свет в ту, в ту сторону и обратно. Вот. Таким образом, глаз у стегоцефалов, у лабиринтодонтов становился все более и более совершенным. Друзья мои, у нас сейчас будет новостной перерыв. Я напоминаю, телефон еще раз 8495-7373-948. Звоните, рассказывайте ваши истории, а у нас перерыв.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Друзья, это Александр Толмачев, цикл передач «Земля динозавров», и мы сегодня говорим о первых земноводных, которые стали населять нашу планету. Заметьте, мы уже в одном шаге практически от пресмыкающихся, и, наконец-то, мы доберемся до основной темы нашего цикла, будем говорить об эволюции динозавров. Но давайте сначала разберемся с лабиринтодонтами, как одними из предков пресмыкающихся. Потому что это ужасно любопытно, каким образом менялся внешний вид этих существ. Значит, мы уже остановились, уже проговорили, друзья, то, что зрение у них было, ну, может быть, не очень хорошее. Вот, особенно боковое зрение, скорее всего, у них хромало. Вот, но, вероятнее всего, обоняние было очень даже неплохим. Вот, вообще, обоняние — это весьма древний орган чувств, благодаря которому животные ориентируются и находят добычу и под водой, и вот и на суше в том числе. Кроме того, не исключено, что у лабиринтодонтов был третий теменной глаз. Я прошу вас не удивляться, это никакое не чудо, а определенная особенность строения некоторых земноводных и пресмыкающихся, кстати говоря, современные гаттерии. И это тоже пресмыкающееся, да, такое, оно весьма древнее и находится, и живет оно в определенном месте на нашей планете, в островной части. Значит, друзья, что это такое? Что за теменной глаз, о чем я говорю? Это некое скопление нервных клеток, чувствительных к свету, которое было расположено в области между глаз и чуть-чуть выше у этих земноводных. Вот. Для чего оно было нужно, это не до конца понятно и сейчас, но вот наблюдение за гаттериями показывает, что таким образом, благодаря этому глазу, хотя глазом назвать ее, это чувствительное пятнышко, сложно, животное определяет свет и тьму, отличает свет от тьмы, да, у млекопитающих его, разумеется, нет, да и у других позвоночных животных его нет, потому что эту функцию полностью выполняют глаза, мы с вами с помощью нашего зрения прекрасно отличаем свет от тьмы, видите, а у земноводных, древних земноводных, скорее всего, была дополнительный орган чувств, с помощью которых они это делали, да. Еще один важный орган чувств, которым, скорее всего, обладали лабиринтодонты, это особые органы, сенсорные органы на коже, непосредственно на коже, которые достались им от рыб. Вспомните, боковая линия, органы боковой линии у многих рыб, она есть, и это важнейший орган чувств рыбы, с помощью которого рыбы улавливают вибрацию в окружающей среде и определяют направление течения, температуру, в том числе движение жертвы, благодаря сотрясениям воды. И таким образом они могут сориентироваться и, ну, собственно, не упустить свою добычу. Вероятнее всего, и у лабиринтодонтов она тоже имелась. Кроме того, изучение черепа этих животных показывает, что у них были очень хорошо оформлены слуховые косточки, которые проводят звук из окружающей среды. Но еще раз напомню, что они были предназначены для проведения звука, для улавливания звука, который проводится жидкостью. А вот воздухом пока нет. Именно поэтому у земноводных и у пресмыкающихся вообще со слухом как бы не очень хорошо. Да, вспомните, что у змей звук, слух весьма слабый, вот, именно поэтому, вот, когда мы наблюдаем заклинателя кобры, который своей дудочкой водит направо-налево от морды кобры, например, которая поднялась, встала в стойку перед ним, мы должны помнить, что змея не слышит той песни, той музыки, которую исполняет заклинатель. Змея следит только за кончиком дудочки и ожидает некой опасности от этого кончика. Но пока кончик не движется в ее сторону, змея просто наблюдает за ним. Если бы кончик двинулся в сторону кобры, то кобра бы атаковала его, не пустив в ход зубы, как кобры вообще сначала с первого, со второго, даже с третьего раза не пускают в ход свои ядовитые зубы, а просто для того, чтобы припугнуть, делают бросок вперед. Так вот, змея не слышит музыки. Точно так же это справедливо в отношении и древних земноводных было, скорее всего. Чем они питались? Как я уже говорил, они питались, как и их предки, как и другие животные, которые обитали в ту пору, насекомыми, и охотились из засады, то есть поджидали и ждали, пока потенциальная добыча окажется вот в пределах досягаемости, когда нужно было всего лишь захлопнуть пасть, острые зубы впивались в тело насекомого, пробивали хитиновый панцирь, вот, и животное оказывалось в пасти, да, оно оказывалось убито. Далее нужно было его проглотить. Если с рыбой все просто, рыба достаточно просто быстро как бы движется вперед, и таким образом жертва оказывается глубже. Что касается лабиринтодонтов, скорее всего, ситуация была другая. У них возникла необходимость поднимать голову вверх для того, чтобы жертва как бы провалилась туда глубже, в глотку. И вот точно такое же движение мы, друзья мои, наблюдаем у современных земноводных и даже пресмыкающихся. Вспомните, как крокодил заглатывает свою жертву, да, он поднимает морду вверх, открывает пасть, и жертва как бы проваливается туда глубже в глотку. Далее, по поводу того, как развивался образ жизни у этих животных. Это особенно интересно, потому что охотиться просто и в засаде, ну, по-видимому, становилось все менее эффективно, потому что мощная конкуренция, другие животные выходят на сушу в том числе, у воды возникает конкуренция, да, то есть за пищу. Нужно было двигаться, уходить дальше от воды и охотиться там. Благо, насекомые уже расселились и уже совсем не зависели от воды, расселились по древним Девонским лесам. Можно было двигаться вслед за насекомыми дальше и дальше, уходить прочь от воды, к воде возвращаться только с целью размножения. Каким же образом трансформировались, изменялись части тела у этих животных? Вот об этом поговорим после того, как я приму звонок. Алло, здрасте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуй, как тебя зовут?
Я Миша.
А, Миша, давай, Миш, сделай приемчик потише и слушай меня только в телефон, ладно? Слышно?
Да, слышу.
Так, отлично, а теперь я тебя слушаю. Миш, давай, расскажи, сколько тебе лет и откуда ты звонишь?
Я из Москвы звоню уже вам который раз.
А, который раз, ну давай. Тогда уж я не знаю, чем тебя порадовать, друг мой. Давай ты меня порадуй сначала. Расскажи какую-нибудь то, что ты знаешь, какую-нибудь историю о древних животных. Я с удовольствием могу тебя куда-нибудь пригласить на лекцию, а могу прислать еще код, чтобы ты лекцию скачал. Реши вот, сам.
Сначала я хотел бы вам одну загадку загадать.
Мне загадать, давай.
Вот кит, дельфин, бегемот и акула. Кто здесь лишний?
Я считаю, акула. Потому что она рыба, а остальные млекопитающие. Я угадал? Нет?
Да, вы угадали. Так. Но еще не только в том, что они млекопитающие тут вот.
А, хорошо, давай. Задача. Тогда гипопотам вторая версия.
А в том-то, что они родственники.
А, сородичи, из этих соображений. Ну, ну не, вот все, и... все млекопитающие некоторым образом сородичи друг другу.
Вот дельфин, вот бегемот, он часто живет около воды, а дельфин с китом вообще в воде живут. Так. Но вот я слышал такую версию, что раньше и киты, и бегемоты, и дельфины, они все были на суше, но у них были какие-то их предки, они все были на суше. И вот...
Так.
И вот часть вот предков этих всех животных ушло в воду.
Потомков, да? Предки обитали на суше, предки китообразных, да, были сухопутными.
Ну, часть вот этих животных, которые были их предками, они ушли в воду, спасаясь от крупных хищников. А часть, она смогла приспособиться к жизни на суше, ну и...
Угу.
Они уже дальше стали развиваться отдельно. Но это что же получается? То, что у китов и у дельфинов, у них, как и у бегемота, когда-то были ноги.
Совершенно верно. Абсолютно правильный вывод ты сделал. Древние китообразные были сухопутными. У них было по 4 конечности. Они были активными охотниками. Охотились они в прибрежной зоне, по всей видимости. И в связи с либо конкуренцией на суше, это не обязательно, как ты говоришь, что они от хищников скрывались. Нет, это не только так. Просто им, возможно, не хватало пищи на суше. Вот. И для того, чтобы не подвергать свое существование риску, они стали охотиться там, где было безопаснее. То есть, например, в водоемах. И мы же знаем массу примеров на эту тему, когда млекопитающие уходят в водную среду, вообще отказываясь полностью от сухопутного существования. Ну, почти полностью. Вот, например, на этом пути находится выдра, морская выдра. Ведь это животное, это млекопитающее, которое относится к семейству куньих. И куньи, они все на суше обитают. Вот там соболь, куница, медоед, росомаха, они все сухопутные. А вот одна взяла и ушла в воду.
Может, морская выдра, она когда-нибудь у нее задние лапы срастутся в хвост, а передние превратятся в плавники, и она окончательно уйдет в море. Да. Но это нам еще неизвестно.
Да, Миша, совершенно правильное у тебя направление рассуждения. Так оно и есть. Вот они, эти животные находятся пока на пути по направлению к воде. Но мы не знаем, будет так или нет. Может быть, они вернутся обратно. Может быть, они зашли в воду на некоторое время, а потом вернутся обратно. А может быть, они вымрут через некоторое время совсем. То есть никаких...
также нам неизвестно... Может, киты, с дельфинами, они тоже вернутся на сушу.
Вернутся на сушу. Ну, вот тут сложно сказать, будет ли такое возвращение у них. Да, и можно ли будет проследить родство этих животных, которые вернулись на сушу. Это, об этом можно говорить будет, ну, не знаю, миллионов через 30-40 лет. Еще очень не скоро. Вот. Но очень интересный диалог с тобой, Миш. Спасибо тебе огромное. Я с удовольствием пришлю тебе еще промокод, если хочешь, да, чтобы ты скачал что-нибудь. Либо, если хочешь, приходи на одну из лекций моих в Российской государственной детской библиотеке. Вот у нас разъединилось почему-то. В любом случае, я записал Мишин телефон. Миш, спасибо тебе большое, я уже удаленно к тебе обращаюсь. Вот, очень любопытно с тобой поговорить всегда. В общем, не стесняйся и всегда выходи на связь. Друзья, а мы продолжаем нашу историю с лабиринтодонтами, потому что, по-видимому, именно они дадут начало первым пресмыкающимся, которые в дальнейшем будут эволюционировать как динозавры, и мы уже будем далее рассматривать очень подробно разные ветви и динозавров, и птерозавров тоже, о них, разумеется, будем говорить, и говорить о различиях между птерозаврами и динозаврами. Да, а также поговорим вот как раз о том самом, о чем заговорил Миша, почему некоторые пресмыкающиеся выбирают тактику ухода в воду, причем полностью, с отказом от сухопутного существования, как появляются мозазавры, такие существа, как появляются плезиозавры, как появляются в том числе ихтиозавры, которые вообще неотличимы уже от рыб практически. Вот если мы с вами, ну, мы будем разбирать, у нас будут отдельные встречи, но если вы знаете, как выглядит ихтиозавр, то вот я проводил у себя в телеграм-канале опрос. Предположите, друзья мои, попробуйте угадать, ихтиозавр это кто? Это рыба или это пресмыкающийся? Так вот, почти все говорят, что это рыба, древняя рыба, но в действительности это пресмыкающийся, которая вообще не похожа на никак на какое-то подобие ящерицы даже, но тем не менее она относится... Это животное относится к пресмыкающимся. Итак, мы переходим обратно к сухопутным земноводным. И что у них происходит с конечностями? Это для нас крайне любопытно, потому что для того, чтобы уйти дальше от воды, уже возвращаться исключительно редко туда, только для размножения, им необходимы полноценные конечности, которые могут сгибаться, которые достаточно сильны для того, чтобы можно было поднять свое тело над поверхностью земли и как бы нести его, нести себя, да? Почему это так важно? Да потому что пока у тебя брюхо волочится по земле, сила трения не дает тебе, во-первых, набрать скорость, а во-вторых, усилие, которое прилагает животное для того, чтобы тащить свое тело, оно выше, чем когда брюхо приподнято. И таким образом животные приподнимаются на своих конечностях над землей и получают новую совершенно возможность уходить далеко, передвигаться туда, где много растительности, потому что растительность остается внизу под брюхом, лапы позволяют двигаться поверх нее. Да? Раньше растительность, густая растительность, вот вообразите себе, густой мох, вот через густой мох пойди, проберись туда, да, когда у тебя есть лапы, они приподнимают тело, и животное может идти дальше, двигаться в направлении возможных своих, новых мест обитания. Кроме того, у животных возникает потребность в том, чтобы отделить свою голову от плеч. Это вот у рыб как бы голова полностью сращена со скелетом. У них нет шеи, так называемой. А вот у этих пресмыкающихся, о которых мы говорим, о лабиринтодонтах, у них появляется подобие шеи. Шея позволяет им двигать головой, поднимать голову вверх, не изгибая все тело при этом. Как я уже говорил, для чего это нужно было? Для того, чтобы жертва провалилась в глотку. Кроме того, шея исключительно важна во время движения, потому что благодаря шее и шейным мышцам животное может удерживать свою голову в постоянном положении, и во время ходьбы голова не трясется постоянно вместе с позвоночником. Если голова прочно соединена с позвоночником, то получается так, что каждый свой шаг животное постоянно двигает и головой. А наличие шеи позволяет голову удерживать, таким образом не раскачивать головой во время движения. Все это становится новыми революционными способностями, которые позволяют лабиринтодонтам двигаться глубже на территорию, глубже на сушу, размножаться там, находя водоемы для размножения, потому что они, как все земноводные, они все еще выметывали икру, и, скорее всего, их детеныши, после того, как они выходили из икринок, они очень напоминали рыбок, точно так же, как происходит с современными земноводными, да, у лягушек головастики в момент рождения очень напоминают мальков, но происходит полный метаморфоз, да, отваливается хвост, появляются конечности, сначала задние, потом передние, задние подлиннее, передние покороче, и животное видоизменяется полностью, меняет среду обитания, появляются легкие, в общем, это уже как будто совсем другой, другое живое существо. Вероятно, то же самое касалось и лабиринтодонтов. Вот. Кстати, по поводу зубов я уже начал говорить и сбился, не помню по какой причине. Почему зуб имеет такую странную форму? Если уже вы заходили на мой блог в Инстаграме, где в сторис я выкладываю иллюстрации к эфиру, там отлично видно, что зуб действительно напоминает такой круговой лабиринт с отверстием в центре. Сейчас палеобиологи предполагают, что такая форма связана с тем, что эти животные, лабиринтодонты, стали потомками рыб, которые обитали в воде, кистеперых, как целоканты, как латимерии, да, мы про них говорили немножко уже, у которых имелись ядовитые зубы. Вот, и этот лабиринт, скорее всего, как я понимаю, помогал яду распространяться по всему зубу, и чтобы этот яд мог переходить в тело жертвы. Вот. И этот самый лабиринт унаследовали и сами животные. Почему именно в честь зубов названо само животное? Это всегда, как это бывает в палеонтологии, что нашли, тем и назвали. Да, если нашли большой зуб, значит, назвали большой зуб. Вот точно так же и мегалодон получил свое название. Акула-мегалодон, да, потому что ничего другого не сохранилось. Все остальное подвергается разложению, переработке бактериями. Вот. Относительно лабиринтодонтов. Нашли зуб тоже. Зубы очень прочные, они содержат соли кальция, и поэтому хорошо остаются, легко превращаются в камень, окаменевают. Вот. Поэтому мы имеем сейчас именно такое название, а не какое другое. Таким образом, девонский период потихоньку завершается, подходит к своему концу, и начинается каменно-угольный период, когда растительность делает очень мощный рывок вперед, появляются деревья, они становятся высокими. Разумеется, эволюция растений приводит к новому витку эволюции насекомых, поскольку насекомые, они же занимаются опылением, мы с вами прекрасно знаем. Партнерство насекомых с растениями, оно крайне прочное. А чем больше насекомых на нашей планете, тем больше возможностей для пропитания для позвоночных животных, которые потихоньку начинают расселяться, видоизменяться, вот, населять новые природные ниши, куда пробираются насекомые. Куда пришли насекомые, туда приходят и позвоночные. Вот, потому что основная кормовая база для первых позвоночных на суше это исключительно насекомые. Насекомые по сей день остаются суперважной частью всех пищевых цепей, потому что покуда насекомые самый распространенный, самый численный класс животных на нашей планете, все остальные животные будут существовать в той или иной степени гармонии друг с другом. Вот. Но как только насекомых станет меньше, вот тут возникнут очень большие сложности, потому что мы все так или иначе завязаны на насекомых, несмотря на нашу с вами обычную человеческую, там, некоторую неприязнь к всем беспозвоночным, к насекомым в особенности, потому что их много. Насекомые удивительным образом оказываются способны населить все вокруг, и включая даже некоторые части приполярных зон. Это абсолютно удивительно. В пещерах они живут, там, где нет света, научаются адаптироваться. Почему так? Почему таким образом? Да потому что насекомые постоянно находятся в состоянии сильнейшей конкуренции друг с другом за ресурсы. Поэтому они открывают все новые и новые области, где можно поселиться, где можно размножаться, откладывать яйца, ищут все новые и новые укромные уголки природы, которые еще не заняты. И сейчас мы видим, что членистоногие, их сородичи, они там не только в воде, в воздухе, в земле, они, где только нет. Там, где никакой жизни нет, насекомые точно совершенно есть, они туда проберутся. Друзья мои, наша встреча сегодня была посвящена первым земноводным. Вот, спасибо вам большое за то, что были со мной. Далее мы продолжаем уже разговор наш в плоскости присмыкающихся, и с этого момента, я уверен, становится все более и более интересно, все более и более интригующе. Меня зовут Александр Толмачев, мой аккаунт в Инстаграме называется Дед Лектор, ищите меня там, до новых встреч!